Простая экономика.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Екатерина Высоковская. В эфире «Радио 1» программа «Простая экономика», где мы вместе с гостями обсуждаем самые актуальные экономические темы, но не с точки зрения теории, а с точки зрения практики. Мы говорим о том, что так или иначе влияет на нашу жизнь. Две трети детских игрушек, продаваемых в России, приходится на долю импорта. Чуть меньше половины всех игрушек – это товары трех мировых лидеров – Mattel, Hasbro и Lego. Оставшуюся треть заполняют товары отечественных марок, при этом чаще всего производимые в Китае или в других странах, или так называемый «дешевый Китай». Тем ценнее опыт Московской области, она лидер по изготовлению детских товаров в три крупнейших производства – игрушек размещены в Подольске, Мытищах и Хотьково. Всего же, по оценкам экспертов, 10 крупнейших отечественных производителей в год выпускают 55 миллионов игрушек. В продажах, как всегда, главный вопрос – цена. Не все люди представляют, сколько времени и денег нужно затратить, чтобы произвести новую, интересную, качественную и необычную игрушку. Трудно ли придумать и организовать производство игрушки в России? Поговорим об этом в нашей программе. Я с удовольствием представлю гостей. Это коммерческий директор Храпуновского инструментального завода, того самого, который выпускает конструкторы «Фанкластик», Нина Мышанская.
Очень приятно.
И исполнительный директор компании «Фантазёра», она выпускает развивающие игрушки, Олег Лукашевич. Дорогие друзья, напоминаю, что прямая видеотрансляция ведется на нашем сайте radio1.news. И также всегда смотреть и слушать нас можно в мобильном приложении «Радио 1», которое легко скачать в App Store или Google Play. Телефон 8 800 758 98 для обратной связи. Пожалуйста, будем рады выслушать ваше мнение, ответить на ваши вопросы, не стесняйтесь. Но, вы знаете, я хотела начать вот совершенно неожиданно, когда речь заходит о детских товарах, то ты приходишь в магазин, вот первое твое впечатление. Вот у меня складывается очень сумбурное впечатление от детских товаров и от игрушек, которые я вижу. Вы знаете, что у меня такое ощущение, что очень вкус там страдает. Может быть, это вот то, что называется дешевый Китай. Такой броский, яркий и не всегда умеренный в цветах. Даже появилось такое выражение «антиэстетический масс-маркет». Ну вот, правда, большего скопления именно вот такой кричащей какой-то продукции, немножечко на грани безвкусицы, нежели в детских магазинах, вот встретить трудно. Вы согласны со мной? Вот у меня такое абсолютно мнение покупателя.
Ну, если говорить о брендах, которые представлены на территории России, даже вот мы говорим о брендах Hasbro и Mattel, вот в их продукция тоже иногда выглядит недостаточно эстетично, но это продиктовано тем, что они следуют за производство, следуют за лицензиями. Если это связано там с определенными мультфильмами, чьи образы антиэстетичны с эстетической точки зрения, извините за тавтологию такую, но это вот обусловлено этим, с одной стороны. С другой стороны, да, тот самый дешевый масс-маркет, это Китай, который представлен в том или ином процентном соотношении в каждом из магазинов. А что касается российской игрушки, с точки зрения эстетики, мне кажется, она наиболее выдержана, за редким исключением, поскольку все-таки российское производство базируется на традициях советского производства, когда игрушка воспитывала.
Да, ну, конечно, да. Хотя бы вкус-то не портило. А вы согласны? И вот если игрушка российская там как бы выдержана во вкусе, может быть, ей тогда труднее на полке привлечь внимание и выиграть конкуренцию?
Ну, безусловно, выигрывать конкуренцию всегда очень непросто. И то, что мы вот наблюдаем на полках, наверное, с вами надо согласиться, что действительно много кричащей, много какой-то пестрой, олиповатой там и так далее игрушки. Это следствие того, что производители, ну, иногда и российские, что тут говорить, да, пытаются таким образом завоевать какую-то популярность, как-то выделиться, может быть, на полке, потому что товаров действительно много. Но в первую очередь, конечно, это связано с ценой, потому что действительно масс-маркет, как вы говорите, это дешевый достаточно товар, в который не вкладывается, да, много усилий в разработку дизайна, в разработку каких-то цветовых, там, может быть, решений, концепций и так далее. Рынок просит, рынок требует, дай мне сегодня что-то новенькое, вот, пожалуйста, на тебе, как говорится. Да? И от этого действительно качество игрушки страдает. Ну, это не относится ко всем производителям.
Вы стараетесь держать марку,
конечно.
Потому что, если вспомнить советские времена, то в детской отрасли работали лучшие силы. Кстати, если говорить про иллюстраторов, например, детских книг, то все ведущие художники, которые сейчас ценятся в мире, такие
безусловно,
как Эрик Булатов и Виктор Пивоваров, они все работали именно в сегменте детской иллюстрации, не говоря уже про наших писателей и так далее. И книги были произведением искусства, и игрушки. Но люди, вот как ни странно, сейчас психологически не готовы платить очень дорого за какие-то уникальные игрушки. Вот этот масс-маркет, он всех обуял. И могут вот пойти потратить в кафе там с ребенком там 1000-2, да, а потратить на какую-то интересную авторскую куклу эти деньги, вот как-то кажется, трудно это из семейного бюджета выделить. Вы согласны?
Согласна. Скажу больше, что с каждым годом, ну, по крайней мере, с 2015 года, если раньше, вот я работаю в секторе конструкторов, да, в сегменте конструкторов, конструкторы покупались к Новому году на день рождения и еще по нескольким поводам, то последний год показал, что конструктор покупается в лучшем случае на Новый год, даже уже день рождения покупается
не
что-то
повод,
еще.
Да,
уже не повод.
Детский праздник. Да, уже детский праздник устраивает.
То есть игрушек сейчас покупают меньше, чем покупали раньше, либо покупают по очень низким ценам. И, естественно, чем игрушка дешевле, тем, если мы говорим о какой-то концептуальной игрушке или инновационной, естественно, это будет страдать качество, ну и внешний вид в том числе.
Но мы попадаем в замкнутый круг, и заключается он в следующем. С одной стороны, какие-то уникальные, интересные игрушки, которые стоят дороже, ну, отторгаются, да? А с другой стороны, ребенок, получая новую игрушку, он теряет к ней интерес буквально на следующий день, если не в тот же вечером. И говорит, купить им новую. Или не говорит, но, по крайней мере, уже готов к принятию новой, не доиграв со старой. То есть вот таких кукол, таких игр, которые бы оставались в семье, обрастали историей, могли бы передаваться, что называется, по наследству. Вот от этой культуры мы как-то сильно отошли.
Отошли, конечно. И, ну, тут можно сетовать на это, да, но это, конечно, отражение, ну, изменений в принципе в нашей жизни, конечно, в большей степени. Люди, которые задумываются о том, что нужно их ребенку, да, как его правильно обучить, как правильно дать ему возможность играть, потому что игровая деятельность это, собственно говоря, единственное, и то, что необходимо ребенку там, в возрасте до 6 лет, это научиться играть. Те, кто задумывается, они, конечно, ну, по мере своих возможностей, опять же, у всех они разные, они, тем не менее, выбирают игрушку и как-то стараются отнестись к этому, ну, как бы, с пониманием с каким-то. Но темп жизни, да, как бы немножко отвлечение, то есть родителей тоже никто не воспитывает, да, они как бы тоже варятся в собственном соку, загружены работой, и зачастую игрушка становится элементом, ну, как бы освободить себя от занятий ребенком.
Хотя ребенок на самом деле, не очень подвержен сейчас его долго сидеть и заниматься вот этими игрушками. Вот, ну, они не могут его надолго отвлечь от
родителей.
А это
зависит еще и от того, что из себя представляет сама игрушка. Если игрушка... Ну,
сейчас мы об этом подробнее поговорим, но еще надо выигрывать, кстати, конкуренцию не только между собой, между игрушками, но и с гаджетами.
Еще хотела сказать по поводу, вот Олег правильно заметил, что очень много зависит от родителей, насколько родители готовы к процессу социализации. То есть они относятся к ребенку серьезно, ответственно с точки зрения включения его во взрослую жизнь, потому что любая игрушка это маленький прообраз взрослой жизни. То, насколько ты включаешь ребенка в игре, в эту жизнь, зависит и успешность его будущего во многом.
Ну, вот такие трудно развивающие подобрать игрушки, потому что иногда видишь, там вот та же кухня детская, вот то, что девочке, допустим, интересно, но ты тоже не можешь найти то, что соответствовало бы твоему вкусу. Может быть, какая-то простота, чтобы была на этой кухне, а не что-то огромное, какая-то конструкция, которая ясно, что интерес к ней потеряется очень быстро. Но вот если говорить о родителях, тут очень интересное тоже наблюдение у экспертов, почему сейчас стали меньше покупать игрушек, потому что до этого детей воспитывало поколение, которое в советское время изголодалось. Но всегда был дефицит, не хватало чего-то. И вот они, что называется, доигрывали свое детство. Ну, вот, по крайней мере, Лего, там, вот эти конструкторы, там, Барби, которые я всю жизнь не любила. И, например, выдерживала споры со своей дочерью. Она думала, что я ждала, что из каждой командировки я привезу, может быть, ей Барби, а я из каждой командировки зарубежной не привозила Барби, а привозила что-то другое, потому что совершенно считала, что у нас свои хорошие традиции. Но вот это поколение, так сказать, родителей ушло уже, доиграли свое, а сейчас пришло уже, родители это те, которые на Барби и на Лего выросли, поэтому им не так интересно этим заниматься со своими детьми. Это первое наблюдение. А второе наблюдение, что игрушки в основном детям покупают бабушки и дедушки, и папы. Вот считается, что мамы как бы занимаются вот такой вот домашней работой, воспитывают детей, а что вот бабушки и дедушки вот самые покупающие, и папы.
Ну, есть такие данные о том, что папы активнее включаются в этот процесс, да. Что покупку игрушек и, в принципе, участие в воспитании детей. Но я думаю, что даже не то чтобы активнее, больше становится, ну, как бы равновесие и равноправие в этом вопросе, потому что женщины тоже много заняты в работе, там, в бизнесе и так далее, в карьере своей. Вот. Но это не значит, что они сейчас становятся как бы как лидирующей силой. Ну, к сожалению, наверное, мне как мужчине надо признать.
Я хочу сказать,
первое слово, это, конечно, за женщинами,
за женщинами, за мамами. И мы проводили статистический анализ, кто является основным покупателем.
У вас мамы получились?
Безусловно. При том, что у нас конструкторы. Казалось бы, это традиционно в большей степени игрушка для мальчиков. Ну, как принято. А сейчас наборов очень много развивается и для девочек, и основная аудитория покупательская, это мамы от 25 до 40 лет, с высшим образованием, живущие в городах, как правило. Это вот наша аудитория основная, это 70% наших покупателей.
Да, надо подтвердить.
Интересно, я как бабушка, все-таки за бабушку проголосую, потому что я много времени проводила в этом магазине, в детском, и выбирала, потому что действительно мне интересно, что сейчас производят, что можно выбрать, что я готова принести своей внучке.
Другое дело, что действительно, может быть, бабушки больше времени проводят в магазинах, традиционный способ покупки.
Или в интернете.
Потому что больше времени, как бы, да, может быть.
И бабушки сохраняют культуру покупки игрушки. Вот что хорошо.
А что это значит?
А это значит, что бабушки стараются сохранить советские традиции, скажем, которые они получили, и дать эту культуру российским детям, теперешним российским детям. Потому что нынешние мамы, они, в общем, они, скажем, дети мира, они легко воспринимают западную культуру, считают ее своей так же, как и русскую культуру.
Я напомню слушателям, гости «Простой экономики» сегодня коммерческий директор Храпуновского инструментального завода, который выпускает конструкторы «Фанкластик», Нина Мышанская, и исполнительный директор компании «Фантазер», который выпускает развивающие игрушки, Олег Лукашевич.
Простая экономика. Простая экономика.
Ну хорошо, вот такой вот рынок сложился у нас, и вот такая ситуация. Еще раз говорю, что нужно выдерживать еще конкуренцию с гаджетами, которые вот совершенно не надоедают детям, и они готовы проводить очень много времени именно с ними. Там много всего они находят интересного. Но мне кажется, что реальное воспитание и вот привитие каких-то очень полезных навыков возникает, когда ребенок играет вот с различными игрушками. Это могут быть и конструкторы. Я не знаю, сейчас структура, наверное, вы расскажете, меняется, да, предпочтение. Если раньше были куклы, то теперь, наверное, пазлы.
Вы знаете, культура предпочтений от года в год варьируется. И это непонятно, на чем основано, потому что в некоторые годы, скажем, да, я на рынке игрушек достаточно давно работаю в разных сферах, а конструктор – это не самая, как сказать, это последняя моя сфера деятельности. Но вот было замечено, что некоторые годы популярнее всего куклы, потом бывает год-два популярнее всего мягкие игрушки, потом бывает год-два конструкторы лидирующие, набор для творчества. Это непонятно, на чем основано.
А что вот в этом году в топе?
В этом году опять входит в моду куклы, и, может быть, товары для творчества. Творческие конструкторы. Товары. Была устойчивая динамика роста на протяжении 15 лет. В этом году впервые за 15 лет даже у Лего есть падение продаж.
Надевайте наушники, у нас есть звонки. Готовы присоединиться к нашему разговору слушатели. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Марина, город Железнодорожный. Я как раз вчера, и не только вчера, обыскалась. Вот, ваш набор для творчества называется «Картины из пластилина». И в кораблике нет, и где только нет. Ну, где можно купить?
Это лучший комплимент, наверное, производителю.
Спасибо, все-таки долгожданный наш новогодний сезон начинается, видимо. Но, тем не менее, я могу сказать, что наши наборы вы с большой долей вероятности найдете и в детских мирах, широкой сети по Подмосковью, и в крупных гипермаркетах «Ашан» и «Окей». Ну и, безусловно, мы разберемся, почему это в кораблике, в железнодорожном нет наших наборов. Примем
туда
меры.
Туда уже плывет.
Примем меры.
8-800-758-98. Вот как раз у меня и вопрос про это. Легко ли российским производителям, во-первых, выйти на этот рынок, вот такой насыщенный, как мы сказали, ну и завоевать там хорошее место?
Ну, у Олега опыт... шире, чем у меня, как у российского производителя, потому что мы на рынок вышли в 2015, осенью 2015 года, то есть нам всего лишь 3 года.
Ну, это ваш последний проект.
Ну,
это,
да, мой последний проект, вот 3 года. И,
ну, не последний, а в смысле
текущий проект. Я скажу так, то, что мы вышли с инновационной составляющей, и мы точно понимали, в чем наше преимущество, даже по сравнению с мировыми лидерами, давало нам основание заходить в торговые сети, и чтобы товар приобретался оптовиками и так далее.
А давайте вот слушателям, которые еще не знакомы, расскажем немножко, потому что это вот российская абсолютная идея, да еще и очень амбициозная, то есть замахнулись непосредственно на Лего. Фан-классик – это конструкторы, вот я читала, потому могу поделиться со слушателями знанием об этом конструкторе. Это детали, которые имеют такую особенность, их можно присоединять с любой стороны, да?
Да, да.
Не обязательно последовательно.
Абсолютно. 12 типов деталей. Основных 5 дополнительных деталей, защелок, переходников конструкторам Лего в том числе, и 17 деталей для подвижных соединений, для того, чтобы можно было строить автомобили, всевозможные,
которые будут двигаться.
Конечно, которые будут двигаться. И в чем преимущество фан-классика по отношению ко всем конструкторам, которые имеются? За очень короткий промежуток времени, ну, буквально за 20 минут, можно построить крупногабаритную башню, переносить ее с места на место, играть с ней и перестраивать в процессе.
А подсказки вы даете? Или ребенок должен фантазировать
у
сам?
У нас имеется, допустим, в коробке от 1 до 10 моделей,
которые можно сделать.
На одну из моделей имеется бумажная инструкция, на каждую из моделей имеется видеоурок.
Вот так.
И еще на каждую модель имеется, если скачать на компьютер, на планшет, на телефон программу Fanclastic 3D Designer, там есть режим инструкции. Можно выбрать любую модель из списка, более сотни, и пошагово собирать. И это обучалка для родителей, бабушек и дедушек, которые не умеют, и для педагога, и для детей, конечно же.
То есть вы перекинули мостик, хитро поступили, кстати, и к Лего, да, и к гаджетам.
Да, потому что от этого никуда не уйти, и нужно использовать вот этот тренд не во вред, а во благо, потому что ребенок уже сидит в телефоне, а мы делаем такую вещь. У нас в программе 3D-дизайнер ребенок может сконструировать на телефоне любую модель, перевести ее в режим инструкции и собрать вручную.
То есть сначала придумать, а потом тебе разложат это все.
Это тоже один из вариантов. А второй вариант – уже готовую модель пошагово собрать.
А скажите, вы начинали, ну хорошо, это вот вы сейчас рассказываете, вы уже вот с 2015 года, уже 3 года, да? Кстати, вы можете рассказать о первоначальном капитале, сколько было вложено, и удалось ли вам сейчас его вернуть, скажем так, или уже вы в прибыль работаете?
Нет, вот здесь какая история. Самая затратная часть производства – это создание пресс-формы. На одна пресс-форма приблизительно стоит порядка 800 тысяч рублей. Это на один тип деталей, поскольку у нас, грубо говоря, 12 одних типов деталей, 5 дополнительных и еще 17. Вот представляете, это уровень вложений, если каждый из пресс-форм, я вам сказала, сколько стоит. И первое время еще нужно было дизайн упаковку, видео, всевозможные инструкции. Это все вложение, вложение, вложение. Мы планировали выйти в течение вот 3 лет уже на окупаемость. И шли в плане буквально до осени прошлого года. И осенью прошлого года вдруг мы начинаем отставать от заявленных тенденций. Для нас было непонятно, но это потом уже выяснилось, что ритейл начинает опускаться в России, продажи начинают, то есть не выдерживают темпа. И с начала 2018 года рынок детских игрушек, в общем-то, проседает.
Ну, как и вообще потребительский рынок.
И мы, к сожалению, не вышли на заданные объемы, и нам, ну, мы начали думать, каким образом выходить из ситуации. И уже понимая уже на Новый год, что я к Новому году, что темп не выполняется, был сделан упор на экспортную составляющую.
Это мы поговорим отдельно.
Да. И еще, и второй момент. А фан-классик не только товары для ритейла. Мы сегодня делаем упор на образовательные услуги.
Тоже об этом поговорим. Вот. Мне просто интересно, как вам пробиваться на полки. Да? Вот теперь я у Олега спрошу, потому что тоже это российская продукция. У вас широкая линейка
развивающих игр. И мы представлены.
И многие, да, вот, общем, многие ищут широко. Это в магазинах, а многие видят это в магазинах. Да. Там и пайетки клеить, и вот мыло делать. Ну, в общем, разные.
Нам, если начинать...
Да, у вас еще совершенно замечательная история раскрашивать деревянные доски в стиле русских народных промыслов.
Технологии, да. Наше направление – это товары для творчества, для раннего развития, творчества, изобразительное искусство, ремесла, рукоделие. Вот, собственно говоря, что такое фантазер. Особенность в том, что, приобретая любой набор, гарантированно ребенок получает результат. Если даже он не знаком с техникой лепки, там, из пластилина или гончарная, там, азы гончарного ремесла, или всевозможные там варианты росписи по разным поверхностям, в том числе деревянных там фигурок или каких-то дощечек, благодаря инструкции, благодаря материалам и подбору комплектующих, гарантированно человек, юный человек, это, да, наш молодой...
А вы сами все придумываете? Или вы ориентируетесь на какой-то мировой опыт? Может быть, есть какие-то аналоги? Или это вот то, что придумывают?
Разработки все наши уникальные. Но, безусловно, мы должны следовать за тенденциями, изучать опыт и, так сказать, каких-то международных там компаний, изучать то, что сейчас в моде, изучать то, что интересно и взрослым, да, потому что если интересно взрослым, значит, дети будут следовать за этим, копировать.
Ну, так я понимаю, что эти развивающие игрушки, они, ну, скажем так, один раз могут быть, ну, там, выложить рисунок из пайеток,
ну,
можно один раз,
да,
и после,
да,
этого ты должен это пойти и купить следующий конструктор.
Безусловно.
Да?
Пойти купить следующий конструктор, это вот то, чего мы добиваемся всеми своими усилиями. Это не сама цель, конечно, да. Наша задача – дать возможность детям попробовать разнообразные варианты. Попробовать себя и в роли художника, и в роли скульптора, и в роли, там, может быть, гончара, или там, работы с деревом, для того, чтобы он почувствовал, что ему интересно, и потом он может использовать разные материалы.
На какую сумму вы ориентируетесь? На какую? На чек, да.
Наш средний набор 250-300 рублей.
То есть небольшая сумма.
Конечно, конечно.
Теперь мы поговорим о том, вот, насколько торговые сети охотно берут товар, и что нужно для того, чтобы они захотели его взять. И для того, чтобы взяли торговые сети, уже это должна быть, ну, какой-то большой тираж, да, того или иного продукта.
Здесь какая история? Если ты производитель, вначале нужно сделать маркетинг этой торговой сети, куда ты собираешься зайти, посмотреть, что у нее есть уже на полке, какие конкуренты представлены, в каком ценовом сегменте представлены эти конкуренты. Дальше посмотреть свой ассортимент и, естественно, предложить то, чего у них нет. Ты должен показать им, либо показать свой товар лицом, каковы достоинства, почему его должны купить эти сети. Естественно, основная составляющая для любой торговой сети – это возможность заработать на твоем товаре. Это маржинальность, это оборачиваемость, насколько быстро этот товар уйдет с полки. Это вот две составляющие, и наличие товара на складе. Вот три составляющие, которые являются основными.
Я напомню, что гости «Простой экономики» сегодня коммерческий директор Храпуновского инструментального завода, того самого, который выпускает конструкторы «Фан-Кластик», Нина Мышанская, и исполнительный директор компании «Фантазер», которая производит развивающие игрушки, Олег Лукашевич.
Экономика. Простая экономика.
У микрофона Екатерина Высоковская. Мы продолжаем работу в эфире. И гости «Простой экономики» сегодня — коммерческий директор Храпуновского инструментального завода Нина Мышанская и исполнительный директор компании «Фантазер» Олег Лукашевич. Вот мы начали говорить о том, как пробиться на торговые полки. Логика какая? Если ты затеваешь какой-то союз с торговыми сетями, значит, ты должен уже иметь большое производство.
Большие обязательства,
а конечно. Для того, чтобы иметь производство, для этого нужно, ну, как-то, чтобы о тебе узнали, чтобы тебя захотели покупать. Долго проходит процесс апробации, допустим, игрушки, ну, вот, разработка этой игрушки, скажем так, вы, прежде чем эта идея реализуется, вы пробуете там, я не знаю, на своих детях, или вот проводятся какие-то
экспериментальные... Несмотря на то, что продукция марки «Фантазер» выпускается уже больше 20 лет, и, в общем-то, широко представленная по России, и за эти годы мы более чем в 20 стран экспортировали свою продукцию, ну, в разные годы по-разному, безусловно...
А какие страны, кстати?
Это и Европа, это и Южная Америка, как ни удивительно.
А нужно иметь лицензию, чтобы экспортировать СНГ. В эти страны?
В каждой стране есть свои требования по соответствию качеству. Ну, это международный, как правило, международный сертификат, и он как позволяет осуществлять торговлю с несколькими странами, в основном. Вот, и поэтому, конечно, каждый образец, каждую игрушку необходимо сертифицировать. Вот. Но я хотел сказать, что несмотря на все это, мы, конечно, каждую новую свою разработку, каждую новую серию, во-первых, очень долго растим и обсуждаем у себя внутри в компании, потому что специалисты — это и дизайнеры, это и конструкторы, это и маркетологи, да, и, естественно, специалисты по продажам с разных сторон рассматривают и в процессе создания вносят какие-то изменения. И на этапе разработки, и уже, так сказать, на выходе, мы, естественно, и контактируем с детскими учреждениями, например, там, с детскими садами, и со своими детьми, у кого они еще как от того возраста соответствующего, с тем, чтобы действительно продукт получил...
Потом делать какие-то доработки, да?
Да, вот в процессе разработки мы все это дело учитываем. Потому что, как правило, даже несмотря на то, что ассортимент большой, и мы там вводим какие-то там отдельные новинки, цена каждой новинки, конечно, достаточно высока, да, и с учетом того, что
вы
сказали. Ну, конечно, это же затраты.
Примерно, вы запускаете новые изделия, сколько это может стоить? Запуск.
Это все равно десятки тысяч рублей, что называется, да? Даже на наши достаточно простые,
При том, что вы сказали, что цены в диапазоне 200-250.
Цена выхода на рынок, даже при том, что ты представлен на полках, даже то, что уже ты представлен на полках и есть твоя матрица уже как-то в каких-то торговых сетях, все равно достаточно высока. Если ты поставил неудачную новинку, что-то ошибся с дизайном, или там недоработал конструкцию, да, то это очень быстро дает обратную связь. Игрушка не идет так, как она должна была бы идти, да. Твои затраты, они
не совсем оправданы. А где покупают? В Москве, допустим, в крупном мегаполисе, или в регионах, например, в Подмосковье, где тоже очень широкая сеть детских магазинов?
Безусловно, покупают там, где есть потребитель, у которого есть
деньги,
да. И традиционно это, конечно, Москва, города-миллионники наши, такие, как они у нас называются, федеральные округа доноры, да, которые могут, достаточно зажиточные округа, да. Это юг России, это северо-запад в определенной мере, уральский регион, ряд таких.
А производство, в этом вы едины, у вас производство в Подмосковье, да?
Да.
Но многие производители российские, при том, что бренд наш отечественный, производство размещают в Китае. Объясняют это тем, что это, во-первых, дешевле, а во-вторых, больше выбор. Например, если речь идет о куклах, то там больше глазиков, больше различных пуговок, больше тканей, из которых можно выбрать. И даже если это касается других игрушек, тоже комплектующих, ассортимент достаточно высок. У них, так сказать, есть конкурентное преимущество из-за того, что они размещают свое производство в Китае по сравнению с теми компаниями, которые размещают производство у нас здесь, в России?
Я могу сказать по нам. Мы пробовали сравнивать производство в Китае по нашему, по конструктору, где-то процентов на 40 самые, скажем, продвинутые заводы могут делать дешевле этот товар на территории Китая. Но с учетом логистики, с учетом таможни, съестся абсолютно вся это, все это преимущество, если завозить его на территорию России. То есть мы здесь конкурентнее уже будем. Но если, допустим, экспортировать по традиционным каналам куда-то еще, как вариант рассмотреть, такой вариант можно было бы. Но на сегодняшний день мы пока... У нас, допустим, мы обеспечиваем своей продукцией Россию и экспортируем в европейские страны на сегодняшней, на постоянной основе. Ну и разовые поставки у нас тоже уже осуществлялись там в США, в Канаду, в Австралию.
А вы попадаете в крупные торговые сети или это через интернет-продажи?
Что касается экспорта, то мы... То есть разовые поставки у нас были через... Мы попадаем и в торговые сети через интернет. Мы стоим на двух электронных площадках. Это Amazon и eBay, это международные площадки. А в этом году мы уже работаем по долгосрочным контрактам. То есть мы работаем через эксклюзивных дистрибьюторов. Вот у нас Германия, Швейцария, Австрия один дистрибьютор, Польша другой дистрибьютор, Израиль третий дистрибьютор.
И они размещают это
они в магазинах? Они размещают и в магазинах, и на интернет-площадках, и через оптовиков, и через систему поставщиков образовательных услуг. Все зависит от конкретного дистрибьютора, какие обязательства он на себя берет и какие функции он готов выполнять.
Ну, интерес к вашему конструктору, где больше, у нас в России или там? Вот со стороны потребителей, что вы чувствуете?
Я бы так сказала, что наш потребитель недоинформирован, поэтому...
Вот так?
Да, именно наш потребитель недоинформирован, поэтому можно сказать так, что интерес к конструктору там, где он имеет информацию о нем. То есть где больше о нас знают, там больше она, там больше покупают.
Хорошо, скажите, да, я вас бы тоже спросила, вот они, наверное, разные по количеству деталей, и от этого, наверное, зависит цена, но в принципе, вот, скажем так,
средний чек в районе 1000 рублей.
За конструктор,
да.
Из которого можно что сделать?
Из которого можно
Эйфелеву
сделать
башню?
Небольшого размера Эйфелеву башню, из которого можно сделать, например, машину, из которого можно сделать домик, крепость. Ну, там очень много спектр, животное какое-то.
Угу. 1000 рублей.
Где-то в районе 1000 рублей.
А вот как вы думаете, что принесло такой успех компании Lego? Вот почему она завоевала мир?
Да, я могу сказать, почему принесло успех. Скажем, я работала... Первое место в игрушечной компании моей работы была компания, которая в 92-м году впервые завезла Лего на территорию России.
Я, наверное, была одна из первых покупателей. Я как раз купила, увидела это Лего.
Здесь все фанаты.
Да-да-да. И купила маленький набор дочки, потому что просто не смогла пройти мимо. Там была какая-то такая пляжная тема с зонтиком. И мне показалось, что это так интересно. Мы быстро это собрали, потом несколько раз пересобирали, но потом это ушло в архив, конечно.
Я могу сказать, что Лего на территории России тоже развивался неравномерно. То есть поначалу...
Как и во всем мире. У
как
них
во
были
всем
всплески,
мире, да.
И подъемы.
И поначалу в России действовала какая система? Устраивались Лего-фестивали, куда приглашались оптовики для того, чтобы показать преимущества. И Лего для маркетинга, что делал из хорошего, да? Они давали бесплатно каталоги, бесплатно торговое оборудование. Еще тогда они не вкладывались в телевизионную рекламу, но это были первые шаги. После того, как Лего купил лицензию на «Звездные войны», это был его буквально звездный же шаг, можно так сказать. В этом году галопирующие продажи по всему миру можно было отметить, и Лего вырвалось в топ. Если до этого Лего был среди конструкторов один из...
Немногих.
Достаточно много. Широкая история. Вот мы ведем на сайте, на своем энциклопедию конструкторов. Их
много?
Много, очень много. Но вот Лего вырвался в лидеры благодаря лицензии «Звездные войны». И на сегодняшний день, как только мало-мальски интересная история в мире выходит и гипотетически может быть популярна, ты однозначно, обращаясь к этой истории, будешь знать, что уже Лего обещана эта лицензия.
Вот так.
Да.
Даже фильм, кстати, сняли с игрушками Лего.
Да.
А вот скажите, что это такое, вот эти вот лицензии, и это действительно и наши отечественные производители тоже с этим связаны, с мультяшными персонажами и так далее. Это вот такая коллаборация, которая сейчас стала, ну, двигателем торговли и игрушек, да, и двигателем продвижения мультяшных персонажей?
Да, да, да. Между прочим, эта тенденция... А из года в год развивается, развивается и развивается. Другое дело, что есть лицензии более успешные и менее успешные. А у лицензии, если это, в принципе, обращение к лицензии, у нее очень короткий жизненный цикл, если это просто мультфильм или просто фильм. Поскольку обычно это предпремьерный показ, это выход игрушек, которые ознаменуют выход этого фильма, это продажи в период показа этого мультфильма и короткие после. Да? Если это долгоиграющая вещь, такая как там серии какие-то там «Маша и Медведь» и прочие, ну то же самое можно говорить о каких-то мировых вещах, да? Тогда это длительная история, которая приносит постоянный доход, и это очень хорошо. В России тоже сейчас есть такие обращения к лицензиям ведется, но мы ищем, например, для себя, ищем такой мультфильм или фильм долгоиграющий, который бы приносил постоянный доход.
Ну вот даже я знаю некоторые названия: «Маша и Медведь», «Три кота».
«Три кота», замечательная
история. И «Одна кошечка».
Кстати, очень успешная лицензия.
Успешно сотрудничаем с
компанией. «Машу и Медведь» купила на конструктора, купила одна из компаний мировых, и прекрасно продается по всему миру, особенно популярно в Италии.
А вы чувствуете, что вот там, где, допустим, «Три кота» или там «Маша и Медведь», вот эти вот наборы уходят быстрее, более востребованы? Есть такой момент?
Ну, совершенно верно, как Нина сказала, разные герои как бы по-разному себя чувствуют на полках. Но в целом, конечно, да, лицензия, она способствует увеличению объема продаж. И тут, в общем-то, секрет небольшой. В игрушках ведь и в игре, в принципе, важен герой. Как ребенку нужно иметь возможность играть с каким-то героем. Раньше это была какая-то кукла Маша, которая была у всех. И, в общем-то,
кукла Зина.
И кукла Зина, да, из магазина.
Резиновая Зина.
Вот. А сейчас детям все равно нужен друг, нужен герой, нужен или супергерой даже, да, какой-то там товарищ. И они обращают внимание на это. Ну, а, так сказать, киношники... люди из анимации, и игрушечники, ну, в общем-то, просто следуют за этим трендом, более или менее умело этим пользуются.
А если говорить о российских традициях, то у нас вот деревянные игрушки были очень долго в части, и целые промыслы изготавливали специальные деревянные игрушки в разных, ну, так сказать, то, что для своих детей. Этим мы были очень сильны. Что касается... вот таких персонажей, как куклы. Вот мы сейчас вспомнили резиновую Зину, но она в основном благодаря Агнии Барто прославилась, а не своим каким-то потребительским свойствам. Вот, ну, вот англичане Тедди Бира, да, придумали и холят его и лелеют.
Немцы.
Немцы, да?
Да.
А, так вот он Тедди прижился Бира, это в Великобритании.
Немцы, да.
А вот у нас такого героя своего не было, да?
Что касается деревянных игрушек, на сегодняшний день, да, тренд мировой, рост деревянных игрушек по всему миру идет, и это касается деревянных конструкторов, деревянных пазлов развивающих, и деревянных машинок. И вот сегодня, недавно я видела деревянный конструктор, совмещенный с магнитным конструктором, это такое ноу-хау.
Есть сейчас,
да. А почему, почему к дереву такой интерес? Просто потому что это натуральное,
да,
что-то тактильное?
Именно, что
это
тактильное, натуральное. В России, поскольку мы традиционно деревопроизводящая страна, деревообрабатывающая страна, у нас есть несколько компаний-производителей деревянных игрушек, в том числе есть некоторые интересные, но производство деревянных игрушек, себестоимость у него достаточно высока. И я делала аналитику некоторое время тому назад и смотрела, сколько стоит произвести, вообще запустить производство на территории России деревянные игрушки. Так вот, для того, чтобы конкурировать с тем же Китаем, нужен очень большой объем производства для того, чтобы покупать высокоточные вот эти деревообрабатывающие оборудование. И, к сожалению, то самое российское производство, 85% из которого малые предприятия, они не могут себе позволить покупать это оборудование в силу его дороговизны.
Такой тираж продать.
Да, и дороговизны. Можно было бы продать. Один станок стоит миллионы долларов, чтобы купить и производить. Поэтому в производство нужно вкладывать гигантские средства для того, чтобы потом это... Поэтому многие, даже российские производители, размещают свое производство деревянное на деревянные игрушки в Китае. Вот «Мир деревянных игрушек» — это крупнейшая компания на сегодняшний день, которая производитель. Они разместили в Китае только потому, что оборудование такое дорогое.
Ну вот, возвращаясь к началу нашего разговора, может быть, со временем возникнет тренд на какие-то уникальные игрушки, не такие массовые, которые бы действительно создавали какие-то традиции в семье, особенно если речь идет о семьях, в которых не один ребенок, а несколько, и эта игрушка могла бы передаваться от одного поколения уже и так далее, и так далее. Они вот что-то такое, что вот очень быстро, как мы уже сказали, да, входит в обиход ребенка и тут же выходит из обихода.
Я могу сказать, что я работала, вот поскольку я в игрушечном рынке давно, как я говорила уже, да, есть такая категория, как коллекционная кукла, о чем мы говорили, да, и есть мировые художники, производители, типа мадам Александер, и многие европейские, немецкие традиции, и в России тоже производят и авторских кукол. К сожалению, массовая культура выдавливает авторскую культуру. И с каждым годом сегмент авторских кукол сокращается. Это же самое касается и коллекционных автомобилей. Дайкаст, например, да, если некоторое время, там, скажем, 10-15 лет назад достаточно широко эти два рынка, хоббийный рынок и рынок игрушек, он был совмещен, то на сегодняшний день хоббийный рынок в России, он достаточно узок, в Европе и в Америке он чуть шире, но все равно он тоже сузился. Массовая культура, к сожалению, на сегодняшний день выдавливает вот эту вот уникальность и авторские работы.
Но при этом должна вам сказать, что многие художники, которые работают, вот такие отважные в жанре авторской игрушки, даже мишек делают состаренных, даже конечно, с искусственными швами, как будто бы вот они уже еще от бабушки пришли, уже претерпели там все там,
ну, наверное,
тяготы
надо,
времени.
Надо все-таки,
да,
сказать, что это в большей степени рукоделие и искусство определенное, чем, ну, как бы,
чем индустрия,
обычная игрушка, с которой ребенку все-таки необходимо играть, да, если затевать какую-то игру. Но вот я не совсем с вами согласен с тем, что совсем уходит вот эта вот история, что игрушка, то есть вся игрушка становится на один день. Вот даже если наш набор вы посмотрите, у меня, например, есть поделка из нашей же серии, которую делал мой ребенок, там, например, в первом классе. И она до сих пор жива,
нет,
здорова,
она жива, да, но...
и она как, вот, как артефакт, как, да, как семейная,
видите,
как определенная
вот
традиция. Я думаю, что таких примеров достаточно много.
Я напомню нашим слушателям, что гости «Простой экономики» сегодня коммерческий директор Храпуновского инструментального завода, того самого, который выпускает конструкторы «Фанкластик», Нина Мышанская, исполнительный директор компании «Фантазер», которая производит развивающие игрушки, Олег Лукашевич.
Простая экономика.
8 800 758 98 – это наш телефон прямого эфира. У нас есть звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
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 Вас беспокоит Андрей Николаевич. Спасибо за интересную передачу. И хотелось пожелать вот гостям радиопередачи всего доброго, творческих успехов. И вот хотелось бы задать вопрос. Вот не за горами скоро Новый год, и мне кажется, вот в 70-х годах вот прошлого века были елочные игрушки очень интересные. Такие мишки на лыжах, и основой этих игрушек, по-моему, была вата. А сверху они были покрыты слоем разноцветного лака. И они такие объемными были, и естественными, но, ну, без всяких там искажений и прочее. Вот такие вот игрушки
в стиле ретро возникают или нет?
В перспективе будут вот выпускаться.
Спасибо за вопрос. Красивый и уютный вопрос.
Спасибо большое, что напомнили нам, что действительно Новый год не за горами, и пора уже задуматься о подарках. Ну, мне трудно, как бы, как не специалисту в области елочных игрушек, могу, так сказать, на своем собственном каком-то по наблюдениям сказать, что, безусловно, если вы зайдете в какой-то там торговый центр, то вы увидите наверняка коллекционные игрушки, которые сделаны современными мастерами. Это будут и стеклянные игрушки, это будут и игрушки из папье-маше, да, которые сделаны в традиционных каких-то техниках. И, возможно, можно будет найти вот и такие, как, о которых вы говорите.
У меня вот этот мороз набитый ватой есть, да, который покрыт бумагой, да, такой гофрированный.
Но технологии развиваются, безусловно, и требования пожарной безопасности тоже никто не отменял. И поэтому.
Но мне очень понравился вопрос нашего радиослушателя. Да. И знаете почему? Потому что вот все-таки бабушки, дедушки, допустим, хотят что-то увидеть такое, чтобы напоминало их детстве, что они могли бы, так сказать, своим внукам показать, если свои не сохранились игрушки, сказать, а вот такие вот у нас были. Вот когда вы приходите в ГУМ, кстати, там стоят такие, ну, вот конусы с сиропами для газированной воды, и все готовы рассказать своим внукам, значит, что вот мы раньше так пили газированную воду. Вот что-то из старых технологий на самом деле, как вот ретро такое очевидное, требуется тоже в сегменте игрушек, чтобы мы не только шли на острие времени и новых технологий.
Согласна с вами абсолютно.
Но про новые технологии мы еще успеем поговорить. Вот сейчас появился же 3D-принтер. В принципе, это может удешевить производство игрушек, 3D-принтер?
На сегодняшний день 3D-принтеры стоят достаточно дорого. Вот что касается нашего конструктора, да, то 3D-принтер не в ABS, у нас конструктор из ABS-пластика. Вот из ABS-пластика пока
не делают.
Но один из наших партнеров, производитель роботов, взял за основу наши детали для того, чтобы помочь маленьким детям, он учит их работать на 3D-принтерах. И сказал, что в качестве приза, если они будут делать вашу детальку, а потом использовать в конструировании, он будет чуть мягче, может быть. Можно использовать? Да, можно. И, возможно, впоследствии технологии будут совершенствоваться, и вполне возможно, что будет печататься на 3D-принтер. Мне кажется, когда технологии сами подрастут, возможно, это будет дешевле.
Да? Я думаю, что мы придем к тому, что во многих случаях ребенок сам будет создавать себе игрушку. И наша задача будет просто ему помочь в этом. С какими-то идеями, с дизайном, может быть, с материалами или еще с чем-то. А технологии будут развиваться настолько, что проще будет ребенку напечатать себе игрушку самому.
Это хорошая идея, кстати. Да. А вот в вашей работе вы, ну, вот мы говорили апробации игрушек, а вот идеи детские какие-то вы
очень даже мы реализуем. Да? Да, мы устраиваем в социальных сетях конкурсы по разным поводам, самым разным поводам. И у нас целая серия была сделана, ныне одна серия делается по мотивам или по идеям детей, которые, допустим, что-то воплотили.
Что они предлагают?
Например, детские площадки, фонтаны, вазы. И фонтаны из конструктора для нас было это вообще... Даже в голову не могло прийти, что это можно делать. Самые разные вещи, которые тебе даже в голову не приходят, что это может быть сделано из конструктора, и ребенку приходит это в голову.
Ну, вообще рынок игрушек во всем мире развивается, и появляются какие-то неожиданные вещи. Может быть, отчасти они напоминают то, что было, но двигаются вперед. Вот не всегда понятно, что становится хитом и почему. Ну, вот, например, два производителя из Канады, ну, то есть это компания, где два человека, они придумали игрушку, которая может вылупиться из яйца прямо у вас в руках. Называется это Hatchimals. Стоит она даже по американским меркам очень дорого. Она вышла с ценой около $60, что, по-моему, раз в 6 дороже, чем средняя игрушка. И на российском рынке она стоит очень дорого. Но идея в том, что вы покупаете как бы яйцо, которое у вас в руках потом, так сказать, согревается, и потом появляется оттуда зверек, которого вы еще не знаете, какой он будет окраски, как он себя поведет, и потом он каким-то образом может расти и участвовать в развивающих играх вместе с детьми. То есть я говорю о том, что фантазии на рынке игрушек, вот они не иссякают. Но что интересно, что вот это придумала небольшая компания, кстати. У них, правда, там на счету до этого были другие дизайнерские разработки. Но, в принципе, это вот небольшая компания, которая произвела эту игрушку и таким образом очень сильно поднялась на рынке, например, благодаря вот одной такой вот идее.
Ну, для того, чтобы родилась гениальная идея, совершенно не обязательно, чтобы была огромная компания у тебя за плечами. Главное, чтобы ты сам был креативен, талантлив, да, и чтобы у тебя в голове какие-то идеи появлялись. А для того, чтобы это было так, необходимо с правильными игрушками играть в детстве. заниматься развитием детей своих, заниматься творчеством.
Игрушки должны быть, наверное, разные. Вот все-таки, если мы говорим, что что-то выходит в топ, когда-то куклы, когда-то конструкторы, то если говорить просто о семье, то, наверное, нужно иметь и то, и другое. Я благодарю гостей за участие в программе. Напоминаю, что гостями были Нина Мышанская, коммерческий директор Храпуновского инструментального завода, и исполнительный директор компании «Фантазер» Олег Лукашевич. На этом наша программа завершена. И я, Екатерина Высоковская, прощаюсь с вами. Желаю вам удачи. Спасибо.
Простая экономика. Простая экономика.